Сайт «Арзамас» представляет курс «Россия и Америка. История отношений». Автор Иван Курилло. Лекция четвертая. Из России в Америку и обратно.
Важной частью истории российско-американских отношений является история эмиграции. Наши страны обменивались эмигрантами в очень больших объемах. Конечно, наибольший поток эмиграции шел в одну сторону, из Российской империи, в какой-то период из Советского Союза за океан, но был и встречный ручеек, не такой многочисленный, но очень активный и показательный. Прежде всего, Америка в середине XIX века привлекала реформаторов, которые хотели поставить такие социальные эксперименты. Европейцы отправлялись за океан для того, чтобы создать там коммуны религиозного или социального утопического образца, для того, чтобы попробовать на практике жить в соответствии с теми теориями, которые им казались привлекательными. Ехали туда и сторонники там, Фурье, Оуэна, знаменитых там, социалистов-утопистов европейских. Была, по меньшей мере, одна коммуна, созданная русскими народниками. Далеко на западе США, в Канзасе, в 70-е годы существовала коммуна Кедровой долины, созданная как раз русскими народниками, уехавшими для того, чтобы построить собственную жизнь. Она не была успешной, как и большинство, кстати, этих утопических проектов коммун, но это был один из первых таких сюжетов с российской политической миграцией. Вообще же говоря, народники, люди, близкие к народникам, в конце XIX века добились нескольких таких существенных успехов, я бы сказал, в том, чтобы повлиять на американскую жизнь или создать, или построить собственные карьеры. Ну вот Петр Алексеевич Дементьев, который всячески отрицал свою связь с народниками, но тем не менее очень быстро уехал за океан именно в начале реакции после убийства Александра II, стал одним из самых успешных русских в Америке. Это именно тот человек, который основал во Флориде город Санкт-Петербург. Он был до этого помещиком, тверским помещиком, продал свое имение здесь, в России, и вложил эти деньги сначала в покупку леса и в создание там такого деревообрабатывающего предприятия на юге во Флориде, потом стал проводить железную дорогу к этому предприятию. В конце концов, его железная дорога дошла до побережья Мексиканского залива, где конечную станцию, в общем-то, он и назвал Санкт-Петербургом по городу, который больше всего любил. Еще один народник уже, если Дементьев народник под вопросом, то, очевидно, народник, бежавший от преследования русского правительства, Николай Судзиловский, сделал политическую карьеру, как ни странно, аж на Гавайях. Как раз в конце XIX века Гавайи провозгласили себя республикой, и в этот момент они, в общем, были на пути к тому, чтобы стать американским протекторатом. Судзиловский, долго проживший в Калифорнии, перебрался на Гавайи и был избран в Сенат и стал первым президентом, председателем, вернее, Сената Гавайев, вот этих независимых Гавайев, тот короткий период, когда они были республикой. То есть были вот такие истории политически активных русских, которые, в общем, не бросали политическую активность за океаном. Однако самый большой поток переселенцев, конечно, не играл такой большой политической роли в Америке, но он создавал огромный слой людей, эмигрантов, которые массово отправлялись из Российской империи за океан. Это были люди, бежавшие от религиозного политического гнета, и прежде всего это были евреи из Российской империи. В конце XIX – начале XX веков, по подсчетам, в США приехало до более 2 миллионов, некоторые считают, до 3 миллионов эмигрантов из Российской империи. Кроме этого, уезжали поляки, кроме этого, уезжали немцы Поволжья, кроме и юга России. Кроме этого, уезжали религиозные сектанты, вроде духоборов. Надо сказать, что среди них тоже были люди, занявшиеся так политической деятельностью. Вот я, наверное, назову одну яркую женщину, Эмму Гольдман, которая уехала, 17-летняя девушка из Петербурга, из вот той самой Российской империи периода реакции Александра III, но, приехав в Америку, она стала свидетелем казни анархистов, обвиненных в взрыве на Хеймаркете в Чикаго, и решила посвятить свою жизнь революционной борьбе уже за океаном. То есть ее взросление в Российской империи сделало ее активным противником любого сильного деспотичного государства. Она увидела деспотичное государство и в Америке и стала вскоре самой популярной, самой известной анархисткой Соединенных Штатов Америки. Эмма Голдман к началу 20 века была самым известным оратором Америки, самым известным лидером анархизма. Когда американского президента Маккинли застрелил анархист, то первой, к кому пришла полиция, была Эмма Голдман, хотя она лично никак с этим убийцей Чолгашем не была связана, но, в общем, именно ей пришлось прятаться потом и даже менять фамилию, потому что анархисты оказались виноваты во всем, а она была самой известной анархисткой Соединенных Штатов. Эмма Голдман стала таким нарицательным героем, она стала героем нескольких художественных книг, романов, но и, кроме того, когда уже в 60-е годы 20 века, в общем, началась новая волна феминизма, то феминистки тоже зачислили Эмму Голдман в одну из своих предтеч и ходили на демонстрации, скандируя слоган «Emma said it in 1910, we are going to say it again». В общем, Эмма Голдман говорила это в 1910 году, мы сейчас это повторим. Вот это одна из женщин. Раз уж я начал говорить про судьбу русской женщины, российской еврейки, бежавшей от деспотичного правительства в Америку, то для сравнения мне хочется рассказать коротко еще об одной судьбе. Это тоже еврейская девушка из того же города, вернее, уже из города Ленинграда, которая в 20-е годы сбежала из Советской России от революционного советского большевистского правительства, сбежала в ту же Америку. Ее звали Алиса Розенбаум. Эта девушка тоже стала очень популярной в Америке и фактически стала одним из интеллектуальных лидеров и совершенно противоположного политического течения правых в Америке. Она стала известна под псевдонимом, под творческим псевдонимом Айн Рэнд. Ее романы, в которых описывалось преимущество капитализма, моральное превосходство капитализма над социализмом, стали таким учебным пособием для целого поколения американцев. Среди ее учеников люди, которые возглавляли, там, Алан Гринспен, который возглавлял американскую резервную систему, кажется, это он сказал, что Айн Рэнд научила его тому, что капитализм не только экономически эффективен, но еще и морально превосходит социализм, то есть то, что было неочевидно, в общем-то, до работы Айн Рэнд. То есть, в отличие от Эммы Голдман, Айн Рэнд бежала от революционного государства и стала интеллектуальным таким гуру правых. Это очень показательно. И Эмма Голдман, и Айн Рэнд стали влиятельными интеллектуальными лидерами в Америке, но направление их интеллектуальных исканий было задано тем государством, от которого они бежали. Вот значительная часть российских эмигрантов в Америке пытались сделать из Америки то, чего они не видели в России. То есть их идеалом было что-то противоположное России, противоположное Советскому Союзу, той стране, откуда они бежали от каких-то гонений или от каких-то проблем, с которыми они сталкивались на родине. В этом смысле российские эмигранты сделали Америку вот такой, ну, противоположностью страны, откуда они сбежали. И это влияние нельзя недооценивать. Вот эти 3 миллиона к начале 20 века – это очень значительная доля населения, и сегодня в Америке можно встретить большое количество людей, которые знают, что их предки приехали из России. Вот это массовый переезд создал, конечно, не только политических лидеров. Еще в большей степени, наверное, эта массовая миграция из России создала американскую поп-культуру 20 века. Сразу несколько деятелей первого ряда американской художественной жизни 20 века родились в России, или их родители привезли их из России молодыми или там детьми. Напрямую, конечно, трудно говорить, что вот их российское прошлое или их российское происхождение как-то влияло на то, что они думали, как они писали там свою музыку, например, но так или иначе, само их присутствие в Америке было результатом этой миграции из России. Ну, самый, наверное, популярный американский автор популярной музыки 20 века Ирвинг Берлин родился в Тюмени и приехал в Америку тоже маленьким мальчиком. Из четырех основных студий Голливуда три студии основаны людьми, родившимися, некоторые выросли даже в России и приехали в Америку тоже в юности. Это Metro Goldwyn Mayer, основатели, родились в России, это 20 век Fox, и это братья Warner, Warner Brothers, те самые братья Уорнеры, родились тоже в России. Вот популярная культура, таким образом, американская 20 века, формировалась в значительной степени под влиянием этих выходцев из России. Когда между Советским Союзом и Соединенными Штатами в 50-е годы было подписано соглашение, так называемое соглашение Лейси-Зарубина об культурном обмене, то главным импресарио, который занимался этим культурным обменом, стал еще один выходец из России, Сол Юрок. Именно Солу Юроку приписывается фраза: «Знаете, что такое культурный обмен между Советским Союзом и Соединенными Штатами? Это когда они везут ко мне своих евреев из Одессы, а я везу к ним своих евреев из Одессы». Вот культурная жизнь, не только популярная культура, но и культура музыкальная в значительной степени, камерная, классическая музыка в обеих странах развивалась за счет работы одних и тех же школ, выпускников одних и тех же, может быть, учителей. Актерская культура Голливуда также очень связана с русской актерской школой. Не знаю, Михаил Чехов был одним из самых влиятельных не просто актеров, а учителей актеров в середине 20 века, в первой половине 20 века в Америке. То есть американская культура обязана российской эмиграции или еврейской эмиграции из России, ну не только еврейской, но и там русской этнической, может быть, в меньшей степени, но тоже это важная струя. Иммигранты после революции, после гражданской войны, в эту, значит, эмиграцию, которая бежала от притеснений со стороны российского правительства, то есть вот там, прежде всего, религиозные, национальные, этнические меньшинства, добавилась эмиграция людей, которые принадлежали к российской элите. Среди них были инженеры, среди них были аристократы, и эти люди также оказали свое влияние на Америку. Вот те самые инженеры, уже бывшие известными и успешными в России или ставшие успешными уже после эмиграции, также изменили облик Америки. Ну, наиболее известное имя, наверное, Игоря Сикорского, человека, который до революции успел построить самый большой самолет в мире в то время, Илья Муромец. А в Америке вскоре стал одним из основателей производства нового средства передвижения по воздуху, вертолетов, и корпорация Сикорский до сих пор крупнейший производитель вертолетов в Соединенных Штатах Америки. То есть люди, которые приехали в Америку, получив образование, инженерное образование в России, оказались конкурентоспособными в Америке. Больше того, они меняли Америку в том направлении, ну, в инженерном теперь уже плане. Наконец, ну, аристократы в меньшей степени прижились в Америке, мы бы сказали. То есть они для американского энергичного развивающегося общества в меньшей степени обращающего внимание на происхождение, может быть, означали меньше, но по меньшей мере одну успешную историю я расскажу. Это история князя Сергея Оболенского, человека из вот одной из самых титулованных фамилий Российской империи, который, приехав в Америку, женился на дочери Джона Джейкоба Астера, наследнице, ну, вместе с братом, вот, большой империи гостиниц, вот тех самых Асторий в Соединенных Штатах, начал работать в гостиничном бизнесе. Когда началась Вторая мировая война, Оболенский пришел на призывной пункт и сказал, что он бы хотел служить в армии, потому что он не может видеть, как вот в Европе разворачивается такая ужасная война. Он человек, в общем, военный, он в Первую мировую успел послужить, вот, и хотел бы служить. Ему сказали: тебе 50 лет, вот мы тебе можем отправить тут охранять водокачку, что Оболенскому очень не понравилось. Тогда он пришел по рекомендации тогдашнего министра обороны США, все-таки он использовал свои связи вот для того, чтобы поговорить с министром обороны, и тот его отправил к Уильяму Доновану, человеку, который в это время формировал ОСС, это будущее Центральное разведывательное управление, тогда Управление стратегических служб. И Донован взял-таки Оболенского на службу, и Оболенский сыграл очень серьезную роль в, собственно, в одном из эпизодов Второй мировой войны, когда в 1943 году в Италии итальянский король попытался совершить, как бы, переворот, отстранив Муссолини от власти, и в Италии на какой-то период возникла такая ситуация двоевластия. Вот в этот момент не очень было понятно, на чьей стороне окажутся вооруженные силы Италии и где они будут там продолжать воевать против англо-американских войск, а где, может быть, перестанут. И вот в этот момент князя Оболенского сбросили с парашютом на остров Сардиния. Вот Оболенский нашел путь к во-первых, командующему итальянским корпусом на Сардинии, избегая там немецких патрулей, немцы там тоже были. И, найдя его, в общем, провел с ним несколько часов в разговорах о прекрасной эпохе до Первой мировой войны, о той самой аристократии, которая в это время была такой наднациональной, путешествовала по всей Европе. Нашли общих знакомых. Оболенский вспомнил, как играл на скачках с итальянским послом в Российской империи, на что выяснилось, что этот итальянский посол был дядей командующего как раз Сардинским корпусом. В общем, результатом этого разговора было то, что итальянский командующий согласился передать остров Сардиния американцам. На утро в аэропорту уже садились геркулесы американские. То есть, как говорят, это самая успешная операция ОСС времен Второй мировой войны, вот, сделанная фактически одним русским аристократом в начале Великого конфликта. Ну, если я уже начал говорить об аристократах, эмигрантах из России, то, наверное, можно вернуться и в самое далекое прошлое и вспомнить самого первого эмигранта-аристократа из другой очень известной русской фамилии – Дмитрия Голицына. Дмитрий Голицын – один из отпрысков вот этой большого рода Голицыных, сын посланника Российской империи в Гааге в тот момент, в конце XVIII века, решил после обучения, после учебы не возвращаться в Россию. В разгар как раз войн, развернувшихся в Европе после революции во Франции, отправился за океан, и там остался. Он принял католичество, устроил в западной части штата Пенсильвания такой поселок, где принимал всех католиков, а католикам в то время в Америке жилось не очень хорошо, все-таки страна протестантская. В результате он собрал там под своим крылом, как бы он стал священником, принял сан, собрал под своим крылом несколько тысяч, или, может быть, даже десяток тысяч католиков, католических семей. Сейчас в честь Голицына назван округ в Западной Пенсильвании, так и называется Голицын, а его самого католическая церковь сейчас рассматривает с точки зрения причисления к лику святых. Он уже там прошел первый этап и беатифицирован, вот может оказаться один из первых католических святых русского происхождения, но живший в Америке. Но из США в Россию тоже отправлялись эмигранты. Этот, конечно, поток не исчислялся миллионами или даже десятками тысяч, но это был очень интересный поток. Кто ехал в Россию? Прежде всего, в Россию, начиная с рубежа 19-20 веков, отправлялись афроамериканцы, негры. США долго были страной расовой дискриминации. Человеку с черным цветом кожи очень тяжело было сделать какую-то ни было карьеру в Америке, даже в каких-то профессиональных областях, в спорте в тот период или в каком-то бизнесе, не говоря уже там о политике, но про политику речи не идет. И мы знаем несколько успешных историй, историю успеха американцев с черным цветом кожи, перебравшихся в Российскую империю до революции. Два наиболее известных сюжета – это сюжет с ресторатором и с жокеем. Фредерик Томас, который в России стал Федором Томасом, приехал в Россию, начав сначала свою работу там, посыльным мальчиком в гостиницах, сначала за океаном, потом в Европе, добрался до Москвы и работал тоже сначала в гостиничном и в ресторанном бизнесе, начинал с работы метрдотеля, но, скопив достаточно денег, выкупил сначала ресторан «Аквариум», а потом на деньги заработанные в аквариуме, купил самый и перестроил, создал фактически самый фешенебельный ресторан Москвы «Максим». Вот эти два ресторана, особенно «Максим», куда стала ходить наиболее такая аристократическая публика, стали большим успехом человека, который в Америке просто из-за цвета кожи никогда не смог бы стать, в тот период не смог бы стать успешным бизнесменом. А другой пример – это пример жокея по имени Джеймс Уинкфилд, как его называли в России. Уинкфилд, наверное, по-американски будет правильно произнести. Джеймс Уинкфилд начал свою карьеру жокея в Кентукки, но даже победил там в дерби знаменитом кентуккийском. Но после этого черных жокеев стали отстранять от участия в соревнованиях, и он тоже сложным путем, но через несколько месяцев странствия оказался в России. И в России оказался очень успешным. Он был, наверное, самым известным жокеем в императорских конюшнях в Петербурге, потом в конюшне Монташова, знаменитого предпринимателя-нефтяника, в период в первое десятилетие XX века. Самым известным наездником, самым известным жокеем, выигравшим большое количество скачек, женившимся на русской, ставшим тут богатым человеком. У обоих карьера рухнула после революции. Томасами уехал с Белой армии, добрался до Стамбула, пытался, создал там тоже ресторан «Максим», но когда в Турции пришли к власти националисты, то, в общем, Томас в результате умер в бедности. Вингфельд после революции уехал в Европу, добрался до Франции. Когда пришли немцы, возвращался в Америку, но там все еще процветало расовое неравенство. И вернулся во Францию после освобождения. Был известным человеком, тренировал жокеев. Я нашел в мемуарах членов уже советской команды по конному спорту уже в послевоенный период, когда Советский Союз начал принимать участие в этих международных спортивных соревнованиях, историю про то, как советская команда по конному спорту, выступая где-то в Париже, встретила вот этого старенького афроамериканца, к которому подошел руководитель советской команды и сказал: «Вы меня не помните? Я начинал у вас мальчиком вот в конюшне до революции». То есть этот самый пиетет и память о Джеймсе Винфилде сохранялась очень долго. Его вспоминали даже в первой конной армии, знаете, там наездники хвалились, что они с Винфилдом начинали скакать на лошадях. То есть это вот еще одна история про черного американца. А новый поток афроамериканцев, приезжающих в Россию, связан, конечно, с советской уже Россией и с провозглашенным интернационализмом и равенством людей, независимо от цвета кожи. И опять же, из Америки в конце 20-х, начале 30-х годов приехало несколько американцев с черным цветом кожи, которые добились успехов. Прежде всего, ну, сначала я расскажу, наверное, о Оливере Голдине. Оливер Голдин был вот из числа тех американцев, кто получил образование в США в институте, специально созданном для развития афроамериканцев, в институте, занимавшемся подготовкой агрономов. Голдин был специалистом по выращиванию хлопка. Собственно, вот та область хозяйства, в котором афроамериканцы со времен, наверное, рабства дореволюционного были заняты. Вот такой институт был создан в начале 20 века в Америке. После этого Голден женился на девушке из еврейской семьи, на Берте Бялик, что сделало, в общем, для него почти невозможным оставаться в Америке. Казалось, что и семья его жены была настроена против черного цвета кожи, а его афроамериканские родственники оказались антисемитами. В общем, такая история, после которой они уехали в Россию. Мы знаем про историю этой семьи из книги, мемуаров внучки Оливера Голдина и Берты Бялик, известной российской журналистки Елены Ханги. Вот Оливер Голдин приехал в Центральную Азию, в Узбекистан, и стал одним из тех людей, кто развивал, кто начинал развитие в Узбекистане производства хлопка. Это вот история того, как американский опыт, американские агрономические подходы к производству, массовому производству хлопка были перевезены из Америки в советский Узбекистан. Другая история с черным американцем этого же времени – это история квалифицированного рабочего Роберта Робинсона, который приехал в Советский Союз в 1930 году, вот в той волне, в группе американских рабочих, которых советское правительство пригласило для осуществления программы модернизации. Роберт Робинсон оказался на Сталинградском тракторном заводе единственным черным американцем среди вот довольно большой, там было 400, по-моему, человек рабочих, приехавших из Америки, и в первые же дни у него возникли конфликты с его белыми согражданами. Среди них было много расистов, были южане, и, в общем, его стали побуждать к тому, чтобы он уехал, вернулся в Америку, отказался от работы, отказывались с ним, американские как бы сограждане отказывались с ним вместе обедать. В какой-то момент у него произошла стычка, драка с двумя согражданами, опять же, американскими, которые, свидетелем которой стали советские специалисты, которые работали рядом. И после этого об этом конфликте стало известно, и советская пропаганда сделала из него, в общем, такой показательный случай. Все центральные газеты написали об этой истории. В Сталинграде прошел суд, на котором судили этих двух белых за расизм. Это был такой уникальный случай, когда советский суд вынес приговор по делу о расизме. против двух белых американцев, которые вот обидели черного американца. Этих белых выслали, один из них, в общем, убедил, что его роль меньше, ему разрешили доработать до конца контракта, второго сразу выслали из страны. А вот Роберт Робинсон, наоборот, оказался заказан путь назад в Америку. Про эту историю написали американские газеты, журнал Time, и когда он вернулся, то его, в общем, приняли там не очень хорошо в Соединенных Штатах, стали говорить, что он вот стал инструментом советской пропаганды, и, вернувшись, побыв некоторое время в Америке, Робинсон вернулся опять в Россию, на этот раз в Москву, принял советское гражданство и поступил на работу в московский подшипниковый завод, был даже избран депутатом Моссовета в конце 30-х годов и прожил в Советском Союзе 40 лет до 70-х годов. Правда, уже с конца 40-х годов он стал искать пути вернуться в Америку. Это оказалось очень сложно, он уже был советским гражданином. В конце концов, в 70-е только годы ему разрешили выехать в Уганду, с которой в тот момент еще Советский Союз дружил, и через Уганду он таки вернулся в Америку, где издал книгу «Черный на красном» вот, о своих приключениях, о своей жизни в Советском Союзе. Но нам интересно то, что вот из расистской тогдашней Америки в Советский Союз переезжали наиболее активные, часть наиболее активных, энергичных афроамериканцев, которые видели в Советском Союзе альтернативу, страну расового равенства. И еще одна часть американцев, которые переезжали из США в Россию, в Советскую Россию после революции 1917 года, это, конечно, политически активные левые. Ну, часть из них была выслана на специальном таком пароходе в 1918 году из Соединенных Штатов. Часть из них поехала по собственной инициативе для того, чтобы помочь Советскому Союзу построить правильное и справедливое общество. Вовсе не все, они, может быть, меньшинство были там, большевиками или сочувствующими большевикам. Это были социалисты совершенно разных направлений, были анархисты среди них, но все из них увидели в советском эксперименте большую возможность для воплощения своих планов. Как в XIX веке утописты и разного рода социальные экспериментаторы отправились в Америку, так вот в конце первого десятилетия, в начале второго десятилетия XX века в Россию бросились социальные экспериментаторы из Америки, которые надеялись построить здесь более справедливое общество. Некоторые из этих людей сделали карьеру в советском партийном аппарате. Кто-то из них, как Билл Хейвуд, лидер индустриальных рабочих мира, такой организации американской, стал одним из руководителей интернационала, третьего интернационала. Кто-то из них, как Билл Шатов, человек, который родился в России, долго прожил в Америке и уехал, вернулся в Россию сразу после революции, сделал партийно-политическую карьеру. Мы его знаем по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Его там нет по имени, но там несколько раз появляется руководитель строительства Турксиба. Вот руководителем строительства Туркестана-Сибирской железной дороги был тот самый Билл Шатов, который большую часть жизни прожил в Соединенных Штатах. Вот после этого он сделал карьеру там, вплоть до замминистра железных дорог, но в конце 30-х годов оказался жертвой репрессий и был расстрелян. А часть американцев не делала карьеру, а действительно пыталась построить свою собственную коммуну. Самый известный из них – это американская колония «Кузбасс». В Кузбасс приехала очень большая группа анархистов, из них подавляющее число были американцами, хотя были и европейские анархисты в этой коммуне. Они получили от советского правительства право на такой карт-бланш на собственные экономические эксперименты и построили достаточно успешную промышленную зону, что ли, такую свободную зону, в которой развивали и шахты, и обрабатывающий кокс-химический комбинат, часть химической промышленности, построили поселок, построили такой городок и школы вокруг него, то есть создали такой небольшой очаг анархической экономической коммуны. К этой американской колонии Кузбасс восходит значительная часть вот уже советского Кузбасса по своим там промышленным каким-то, в своей промышленной составляющей. К концу 20-х годов, когда советское правительство стало сворачивать вот эту свободу, в том числе не только новую экономическую политику, но и вот возможности для подобных экспериментов стали сужаться, американская колония Кузбасс закрылась в том смысле, что значительная часть ее участников уехала из страны, кто-то перебрался в другие города, то есть как колония, как вот единый организма она перестала существовать, хотя ее наследие там, материально-техническое продолжает существовать и сегодня. Вот эта встречная эмиграция тоже была чрезвычайно важным, что ли, хотя и не таким многочисленным направлением, как эмиграция из России за океан. И заканчивая разговор об эмиграции, надо поговорить о тех людях, кто, вот как Билл Шатов, родившись в России, провел значительную часть своей жизни в Америке, вернулся в Россию. Очень часто именно такие люди оказывались среди лидеров, руководителей технически продвинутых отраслей. Мы можем говорить о том, что вот железные дороги среди наиболее успешных руководителей железных дорог, железнодорожного строительства на протяжении 19-го, в начале 20 века были люди с американским опытом. В то время железные дороги были таким хай-теком, наиболее развитой частью промышленности. И вот и первый министр путей сообщения Павел Петрович Мельников ездил в Америку как командированный от Николаевского правительства. И князь Хилков, под руководством которого строилась Транссибирская железная дорога, ездил в Америку уже не как командированный, а по собственной инициативе. Он молодым человеком работал машинистом на железных дорогах Соединенных Штатов, изучал железнодорожный транспорт с низших ступеней и, вернувшись в Россию, сделал вот карьеру уже в качестве руководителя железных дорог и стал министром путей сообщения вот во время строительства Транссибирской железной дороги. И вот тот самый Билл Шатов, о котором я вспомнил, в советское время уже снова стал одним из руководителей советских уже железных дорог, человек также с американским опытом. Это не случайно. Люди с опытом работы на вот этих, по тогдашним меркам, наиболее продвинутых, сложных, технически продвинутых экономических системах, пользовались большим спросом в России, по возвращению в Россию, и оказывали, собственно, своей жизнью, своей работой влияние на то, как уже в нашей стране выстраивалось производство в этих отраслях.
Следующая лекция о том, как меняются российско-американские отношения. Курс создан при поддержке Европейского университета в Санкт-Петербурге.